семинар.
And we're in chapter 3.
Мы дошли до третьей главы.
We want to talk about acquiring the tools.
Поговорим о том, какие инструменты и материалы нам необходимо приобрести для того, чтобы проповедовать по псалмам.
I will just make some general comments, and you will have to search these out in the Russian language.
Я постараюсь сделать несколько общих замечаний, а вы должны будете найти эти источники или имеющиеся источники на русском языке.
The book of Psalms is a book that is so vast it necessitates having good tools.
Псалтырь — это настолько обширная книга, что для того, чтобы ее хорошо и успешно толковать, требуется обзавестись хорошими ресурсами.
It is the largest book in the Bible.
Это самая большая книга в Библии. И она охватывает самый большой промежуток времени. Поэтому для того, чтобы толковать эту книгу, требуется обладать большими знаниями. Знаниями культуры, истории, лингвистики, религиозных вопросов, географических вопросов. И все это будет влиять на истолкование псалмов. Поэтому для проповедника нужна небольшая библиотечка для того, чтобы хорошо и правильно обходиться с псалмами. Позвольте обратить ваше внимание на некоторые моменты. Во-первых, вам нужна хорошая Библия. Хорошая Библия на русском языке. Имеется в виду, разумеется, не просто хороший переплет, но имеется в виду хороший перевод. Также нужно обзавестись какой-нибудь учебной Библией, или, может быть, даже несколькими. На русском языке есть, например, учебная Библия с комментариями МакАртура, Женевская учебная Библия.
I refer to both of those study Bibles virtually every day of my life.
Я практически каждый день пользуюсь и той, и другой учебной Библией.
Also, you would need an Old Testament introduction.
Также нужны книги по введению в Ветхий Завет,
which will give a good overview of Hebrew poetry.
Которые познакомят вас с особенностями еврейской поэзии.
And something of a general introduction to the Psalms.
И которые послужат таким общим введением в псалтырь.
There are also some books that would be considered an introduction to the Psalms.
А также некоторые книги есть, которые можно считать введением в псалмы.
I would also commend to you the introductions in the study Bibles.
А также не забывайте прочитывать вводные статьи в учебных Библиях. Там перед каждой Библией, перед каждой книгой есть статья,
which contain a good survey of the book of Psalms.
Там дается неплохой краткий обзор, в том числе и перед книгой псалмов.
Regarding the time of its writing, the authors, the circumstances, the purposes of the book.
Например, там кратко сообщается о времени написания, об авторах, об обстоятельствах написания этой книги. Также вам нужно будет обзавестись комментариями по псалмам. Я не знаю, какие материалы есть на русском языке. Вы знаете прекрасно, что есть «Сокровищница Давида» на русском языке. 6 томов. Есть также комментарии, ну, в сборниках комментариев на Ветхий Завет под русской редакцией Харчла. Это издание Далласской богословской семинарии под редакцией Зака, на самом деле. Вот, там тоже есть комментарии на псалмы, есть культурно-исторический комментарий, там комментарии на псалмы, и также комментарии Мэтью Генри, один из томов вышел уже на русском языке, где в том числе есть комментарии на книгу псалмов. Ну, есть комментарии, конечно, и другие некоторые, и есть комментарии на отдельные псалмы. Я знаю вот об этих комментариях, которые только что вам были названы, знаком с ними. Сокровищница Давида – это самая настоящая сокровищница. Это проект, на написание которого у Чарльза Спержена ушло 22 года. И я не могу даже сказать, как часто, когда я проповедовал по 118-му псалму, я обращался к сокровищнице Давида и видел, что Чарльз Спержен непосредственно разбирает текст и очень полезные наблюдения делает. Также вам нужно приобрести какие-то материалы по еврейскому языку. Я знаю, что пока что вы еще не изучали еврейский. Но некоторые из этих материалов вы можете использовать, но особенно материалы такого рода, как словари и лексиконы, для того, чтобы изучать значение слов. Ну, например, ключ, экзегетический ключ, он у нас, по-моему, только к Новому Завету, да? Или к Ветхому тоже есть? Ну, к Новому только, да? Но вот подобные материалы, которые к Ветхому Завету дают, ну, можно найти, какое слово в еврейском стоит, какое оно имеет значение. Вот подобные материалы помогут даже человеку, который не знает еврейского языка. Ну и если кто-то заинтересуется, вы можете подойти ко мне, и мы посмотрим, какие есть материалы такого рода в библиотеке, или, может быть, в электронном виде я могу дать вам несколько рекомендаций. Есть книги, которые раскрывают исторический контекст, и их обязательно нужно приобрести. Это книги, которые разбирают культуру, историю, культурные особенности, политику того времени. Это позволит вам познакомиться с историческим контекстом, в котором происходили все события, описанные в псалмах. Например, если вы проповедуете по 122-му псалму, по 22-му псалму, вам нужно будет обязательно почитать о том, какой была работа пастуха в те времена, чем занимался пастух. Я сам никогда не пас овец, я жил всегда в городе. И поэтому для того, чтобы понять, что значит быть пастухом, в чем заключается его работа, мне нужна помощь. Есть книги и ресурсы, которые помогут оживить у вас перед глазами профессию пастуха. Дальше, во второй части 22-го псалма, что значит, что голову мажут елеем? А когда говорится, что он приготовил трапезу перед лицом врагов, для того, чтобы понять значение этих образов, мне нужно воспользоваться чьей-то помощью. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Что это за жезл и посох? О чем это говорит? Он покоит меня на зеленых пажитях. Он восстанавливает или возвращает душу мою. Мне очень важно понять, что означают эти образы. Что такое страна тени смертной, долина смертной тени? Я не должен просто придумывать для себя ответ. Для того, чтобы объяснять значение этих образов, я должен почитать на эту тему. Итак, мне нужно приобрести книги, которые помогут мне познакомиться с культурно-историческим фоном. Дальше есть книги, которые можно назвать ресурсами по подготовке проповеди, гомилетическими материалами. В таких книгах приводятся иллюстрации, даются планы проповеди, предлагаемые. Из них можно почерпнуть какие-то идеи.
Need to be able to access books like this to help you preach the Psalms.
Итак, для того, чтобы проповедовать по псалмам, вам нужно собирать библиотеку.
And I'm going to say that you need a variety of these far more than, let's say, if you're preaching an epistle in the New Testament.
Я бы сказал, что вам нужно приобрести более широкий круг книг для проповеди по псалмам, чем для проповеди по какому-нибудь посланию, скажем. Потому что в псалтире вы сталкиваетесь с более широким кругом тем. Перейдем к четвертой главе. Поговорим о том, с какой стороны нам подходить к псалмам. Давайте познакомимся с общими характеристиками псалтыри. Наверняка эта информация вам по большому счету уже известна. Но я хотел бы все равно ее повторить, для того, чтобы она была у нас свежа в памяти. Название этой книги, псалмы, псальмой по-гречески, происходит от слова, которое обозначает «дергать за струны». Ну, например, когда мы дергаем за струны цитры. Это инструмент, которым, игрой на котором сопровождалось пение псалмов. Опять же, эта книга была написана для того, чтобы ее исполнять в служении. Для того, чтобы сопровождать чтение или пение этой книги игрой на музыкальных инструментах. Слово, которым эта книга называется в еврейском языке, переводится как «хвалы» во множественном числе. «Хвала», но у нас в русском отсутствует множественное число. Псалмы первоначально были собраны в качестве такого сборника гимнов. Для того, чтобы помочь народу Божьему воспевать Богу хвалу. В то время, когда созидался храм под руководством Соломона. Итак, когда мы проповедуем о псалмах, мы должны проповедовать так, чтобы направить людей к поклонению Богу. Великие богословские истины всегда производят великое поклонение Богу. Эта книга обладает некоторыми уникальными характеристиками. Нет другой книги Библии, которую можно было бы поставить в один ряд с псалтырью. Конечно же, в этой книге наибольшее количество глав, 150 псалмов. Таким образом, мы имеем дело со 150 литературными единицами. Если сравнить каждый псалом с главой в какой-то книге Библии, в другой книге, то следующая по величине книга будет книга пророка Исаии, в которой всего 66 глав. Так что псалмы возвышаются по количеству глав над всеми остальными книгами Библии. Псалмы — это гора Эверест Библии.
Psalm 119
118-й псалом — это самая длинная глава в Библии.
Just this one psalm is larger than 30 individual books in the Bible.
Этот псалом один сам по себе длиннее, чем 30 других книг Библии. То есть, если взять каждую книгу по отдельности, то мы найдем 30 книг Библии, которые короче одного 118-го псалма.
It's longer than Ruth and Esther.
Этот псалом длиннее, чем книга Руфь и чем книга
Исфирь.
Один только 118-й псалом. Длиннее, чем Песнь Песней, чем Плач Иеремии. Почти все из малых пророков, с несколькими исключениями, длиннее, чем послание к Галатам, длиннее, чем Ефесянам, длиннее, чем послание к Колоссянам или послание Филимону, 1 Фессалоникийцам, 2 Фессалоникийцам, 1, 2 Тимофею, Титу, Иакову, 1 Петра, 2 Петра, 1 Иоанна, 2 Иоанна, 3 Иоанна, Иуды. Почему я все это вам перечисляю? Для того, чтобы все мы почувствовали вот эту стоящую перед нами громадину книги псалмов. Мне хотелось бы, чтобы эта книга оказала на нас должное впечатление. Псалтырь — это Россия Библии, самая обширная страна. Она огромная. Поэтому просто невозможно обойти псалмы стороной. Но, помимо того, что там есть самая большая глава в Библии, и самая маленькая глава в Библии тоже выпадает на псалтырь. Это 116-й псалом. Далее, центральный стих всей Библии тоже попадает на псалмы. Это 117-й псалом, 8 стих. Не правда странно это, да? Псалом 117, самая короткая глава. Псалом 118, самая длинная глава в Библии. А посерединке между ними 117 псалом содержит центральный стих всей Библии. Псалтырь была написана целым коллективом авторов. В скором времени мы подробнее будем говорить о них. На написание этой книги ушло очень долгое время. Для того, чтобы написать псалмы, ушло около 1000 лет. Нет никакой другой книги в Библии, которая была бы способна сравниться с ней. Псалтырь цитируется в Новом Завете чаще, чем любая другая книга Ветхого Завета. Третья часть всех цитат из Ветхого Завета в Новом Завете — это цитаты из Псалтыри. Две трети всех псалмов цитируются в Новом Завете, так или иначе. Таким образом, книга псалмов как бы вплетена в ткань Нового Завета. В псалмах содержится большее количество мессианских пророчеств, чем в любой другой книге Ветхого Завета. Теперь давайте поговорим об авторах книги псалмов. Эта книга была написана целым коллективом. Давид написал ровно половину из 150 псалмов. 75 псалмов приписываются Давиду. Асаф написал 12 псалмов. Сыны Кореевы 10 псалмов. Соломон 2 псалма. Моисей 1 псалом. Иман написал 1 псалом. Эфан написал один псалом. И еще 48 псалмов принадлежат анонимным авторам. И некоторые высказывают предположение, что Ездра является автором, по крайней мере, части из этих псалмов. Давайте подумаем также о том, на протяжении сколь долгого времени писались псалмы. Опять же, мы уже об этом говорили, около 1000 лет ушло на написание псалмов. От Моисея примерно в 1410 году до 5 века до нашей эры. Первый псалом — это псалом 89-й, первый по времени написания. А 125-й псалом считается последним написанным псалмом. Таким образом, псалмы представлены в этой книге не в хронологическом порядке. Однако у тех людей, которые собирали отдельные псалмы, в книге была определенная причина, почему они именно в таком порядке расположили эти псалмы. Книга псалмов была собрана и записана в пять приемов.
There are five books within the book of Psalms.
Внутри книги псалмов содержится пять книг.
And it has been suggested that each of these five books reflects the five books of the Pentateuch.
И предполагали, что каждая из этих пяти книг соответствует так или иначе одной из пяти книг Пятикнижия.
In other words, Book 1 reflects Genesis.
Иными словами, первая книга псалмов, первый сборник псалмов соответствует Бытию.
Book 2 Exodus.
Второй сборник псалмов Исходу.
And so forth.
И так далее.
Now let's talk about each of these five books.
Давайте поговорим об этих пяти сборниках.
Book 1 is Psalm 1 through 41.
Первая книга охватывает псалмы с 1 по 40.
These were the first psalms compiled.
Она была собрана в первую очередь.
And initially, this is all that there was in the book of Psalms.
И первоначально в Псалтыре не было других псалмов.
Now, Psalm 1 and Psalm 2 are intentionally placed first.
Первые два псалма не случайно поставлены на свое место.
They were not the first two written.
Они не были написаны в первую очередь.
But they are strategically placed at the beginning of the Psalter.
Однако они занимают стратегическое положение в самом начале Псалтыри. Они подобны двум охранникам у ворот, которые охраняют доступ во святое святых. Первый и второй псалмы образуют единое смысловое поле. Хотя эти два псалма отдельны друг от друга, как бы это отдельные произведения, но они не случайно поставлены вместе. Это очень ясно можно увидеть в том, как начинается первый псалом и чем заканчивается второй псалом. Первый псалом начинается со слов «блажен муж».
Psalm 2 concludes how blessed are all.
И двенадцатый псалом, второй псалом завершается словами «блаженны все». Это литературный прием, который называется инклюзия. Этот прием или инклюзия образует скобки вокруг двух псалмов. Первый псалом начинается с евангелизационного призыва.
He sets before all who enter into the Psalter the two ways of life.
Перед всеми людьми, которые начинают знакомство с Псалтырью, первый псалом показывает два пути.
The compiler of the Psalms does not assume that all who come into the temple are saved.
Составитель книги псалмов не исходит из того предположения, что все люди, которые приходят в храм, спасены.
Нет,
он понимает, что многие люди будут религиозными, но заблудшими.
And so he sets in most clear fashion the contrast between the way of the righteous and the way of the wicked.
Поэтому он предельно ясно с самого начала показывает разницу между двумя путями: путь нечестивых и путь праведных.
It is so that all who enter in will examine themselves whether they be in the faith.
Для того, чтобы все, кто начинает знакомство с псалтырью, сначала проверили себя, стоят ли они в вере. Христос ссылается на эту идею в Нагорной проповеди, когда Он говорит, что есть узкий путь и широкий путь. И две совершенно разные группы людей идут по этим путям. Они идут в разных направлениях и ведут к двум разным судьбам, к погибели и спасению. С этого начинаются и псалмы. Это псалом первый. Этот псалом говорит о конечном суде и о том, что грешники погибнут в вечности.
Then Psalm 2 reinforces this.
Второй псалом подкрепляет эту идею.
And he speaks of the folly of those who resist the way of the Lord.
Здесь говорится о глупости тех людей, которые противятся пути Господнему.
The Lord will scoff at them.
Господь посмеется над ними.
And the Lord will mock them and terrify them.
Господь поругается над ними и приведет их в смятение.
And Psalm 2 ends with a very evangelistic invitation.
И второй псалом завершается евангелизационным призывом.
That all unbelievers should show judgment. Should show discernment.
Что все неверующие должны подумать.
They should take warning.
И прислушаться к этому предостережению.
They should come and worship the Lord.
Они должны прийти и поклониться Господу.
And kiss the Son.
И поцеловать Сына.
So this is how the entire book of Psalms intentionally begins.
А вот с чего начинается вся псалтырь, и это не случайно.
And our preaching of the Psalms or of any passage of Scripture.
Когда мы проповедуем по псалмам или по любому другому тексту Священного Писания,
should be doing this very thing.
Мы должны стремиться к той же самой цели.
Should be contrasting the narrow path and the broad path.
Мы должны противопоставлять, показывать контраст между широким путем и узким путем. И оставшаяся часть первой книги, первого сборника псалмов, это псалмы с 3 по 40, все написаны Давидом. И они во многом отражают тематику книги «Бытие».
They speak of God as the creator of all.
Здесь очень часто говорится о Боге как о Творце.
And it concludes in Psalm 41, verse 13.
Завершается эта книга в Псалме 40-м.
Which is a doxology.
Доксологией, то есть словословием.
All five of these books will end with a very similar doxology.
И все пять этих книг в Псалтыре завершаются подобным словословием.
This is placed here to serve as the conclusion of the book of Psalms as it was at this point.
А вот этот вот стих расположен здесь, последний стих 40-го псалма, специально для того, чтобы показать завершение вот этой первой книги псалмов.
Notice what it says.
Заметьте, что здесь сказано.
Blessed be the Lord, the God of Israel.
Благословен Господь Бог Израилев.
From everlasting to everlasting, amen and amen.
От века и до века, аминь и аминь.
That is an obvious summation and conclusion.
Это очевидное завершение данной книги. А вот все, что на протяжении некоторого времени было в книге псалмов. А затем с 41-го псалма начинается вторая книга.
And we'll conclude in Psalm 72.
И она завершается 71-м псалмом.
These next 31 psalms,
следующие 31 псалом
were collected during the reign of Hezekiah.
Были собраны во времена правления царя Езекии.
As there were the men of Hezekiah who served as a committee to compile not only Solomon's Proverbs, but also these next Psalms.
По-видимому, эти мужи Езекии, о которых сообщают нам книги царств, собрали не только притчи Соломона, но также и следующую книгу Псалтыри. Эта книга, этот сборник завершается в 71-м псалме стихами 19 и 20.
Now, notice this, this clear summation.
Обратите внимание, что здесь подводится итог псалмам.
And blessed be his glorious name forever.
И благословенно имя славы его вовек.
And may the whole earth be filled with his glory.
И наполнится славой его вся земля.
Amen and amen.
Аминь и аминь.
The prayers of David, son of Jesse, are ended.
Кончились молитвы Давида, сына Иессеева.
That only makes sense if this served as an ending to the Psalms at that point in time.
И вот эти вот слова «кончились молитвы Давида, сына Иессеева» имеют смысл только если мы понимаем, что это завершение второго сборника Псалтыри, который был собран к тому времени. Однако затем люди собрали еще псалмы. Следующие 17 псалмов составляют третью книгу. Они были собраны тоже в течение одного и того же периода времени. Либо людьми Езекии, либо, может быть, чуть позже, людьми Иосии.
Totally
здесь уже фигурируют другие авторы псалмов. Здесь мы находим псалмы Асафа. Это псалмы 72 по 82. Затем три псалма Давида. У нас нет, к сожалению, времени на то, чтобы разбирать 73-й псалом. Однако эти псалмы специально поставлены в начале. Этот псалом поставлен специально в начале третьей книги. Это псалмы одни из самых ярких во всей псалтыре, которые как бы возвышаются даже над другими псалмами. Это первые псалмы, которыми начинается каждая из пяти книг.
Psalm 73 begins book 3.
В частности, 72-й псалом начинает третью книгу. Здесь говорится о том, как псалмопевцы начали, как псалмопевец начал завидовать нечестивым. Он увидел, как грешники процветают. Он увидел, как богатые грешники добиваются успеха в мире. А верующие страдают и бывают гонимы. Ему казалось, что все перевернулось вверх дном. «Доколе не вошел я во святилище Божие». Только в Доме Божьем все встало на свои места. А в Доме Божьем читается Божье Слово. В Доме Божьем разъясняется Слово Божье. А в Доме Божьем поется Слово Божье. И тогда, подобно человеку, который надел очки и вдруг начал видеть ясно, псалмопевец увидел полную картину. Таким образом, 72-й псалом целенаправленно отправляет израильтян в Дом Божий для того, чтобы там поклоняться Богу.
As long as they were out in the world, there was the temptation to have their vision blurred.
Когда они находятся в мире, то у них возникает искушение смотреть на вещи неправильно. Возникает искушение принять языческое мировоззрение. Однако что-то особенное происходит в доме Господнем.
Only then will their vision be restored.
Только там восстанавливается их зрение.
So, book 3 is Psalm 73 to 89.
Итак, третья книга — это Псалмы 72 по 88.
And it concludes in Psalm 89, verse 52.
Она завершается в 88-м Псалме, 53-м стихом.
With this doxology.
Таким словословием.
Blessed be the Lord forever.
Благословен Господь вовек.
Amen and amen.
Аминь и аминь.
That is a very familiar doxology by now.
Наверное, вы замечаете, что это точно такое же словословие.
And it signals to us the conclusion of book 3.
Очень похожее на окончание предыдущих книг.
Then, to begin book 4,
четвертая книга.
That begins in Psalm 90.
Начинается с 89-го псалма.
This was collated some 300 years later.
Эта книга была собрана где-то 300 лет спустя,
under the time of Ezra,
во времена Ездры,
after Babylonian captivity,
после вавилонского рабства,
and in the days of Nehemiah,
в дни Неемии.
And as they have come back to their, as they have re-entered the Holy Land,
когда они вновь вошли в землю обетованную.
And they have gone through the wilderness journey from Babylon back to the promised land.
Когда они прожили новое скитание по пустыне, а когда они жили вдали от земли в Вавилоне.
It is for this reason that Psalm 90 is placed where it is.
По этой причине 89-й псалом поставлен в начале этой книги.
It is the only psalm written by Moses.
Это единственный псалом, написанный Моисеем.
And it was written during Israel's wilderness wanderings.
И он был написан во времена блуждания израильтян по пустыне.
In which an entire generation had to die in the wilderness.
Когда целое поколение израильтян умерло в пустыне.
And then only then could Israel enter into the promised land.
Только после этого израильтяне смогли войти в землю обетованную.
And so the compilers of the Psalter.
Итак, составители псалтыри
intentionally placed this psalm as Psalm 90.
Специально поставили вот этот вот псалом в начале,
because Israel has experienced her second exodus,
потому что Израиль пережил второй исход.
And have left Babylonian captivity,
он прожил в вавилонском рабстве и ушел оттуда.
Just as God's people had left Egyptian captivity.
Точно так же, как Божий народ ранее во времена Моисея вышел из египетского рабства.
And they had passed through the wilderness from Babylon,
и они прошли через пустыню из Вавилона,
just as Moses led the people of God through Mount Sinai in the wilderness of sin.
Точно так же, как Моисей вел народ через пустыню.
And now entered the promised land.
И после этого они вошли в землю обетованную.
A second time.
Теперь уже во второй раз.
Therefore, it is abundantly clear why Psalm 90 is placed where it is.
Исходя из этого, становится понятным, почему 89-й псалом поставлен в начале четвертой книги.
It is Israel's second entrance into the promised land.
Это второе вхождение Израиля в землю обетованную.
And the next 17 psalms, beginning in Psalm 90,
и следующие 17 псалмов, начиная с 89-го псалма, составляют четвертую книгу.
And it has been likened unto the book of Numbers.
Эту книгу сравнивают с книгой чисел,
which describes Israel's wilderness wanderings,
которая как раз описывает путешествие израильтян по пустыне.
And this is brought to conclusion in Psalm 106, verse 48.
И эта книга завершается в 105-м псалме, 48-м стихом.
Blessed be the Lord, the God of Israel.
Благословен Господь Бог Израилев.
From everlasting to everlasting.
От века и до века.
Let all the people say amen.
И да скажет весь народ аминь.
Praise the Lord.
Аллилуйя.
And so that brings to conclusion book 4.
Этим завершается четвертая книга.
And then finally, book 5.
И, наконец, последняя, пятая книга.
Which begins in Psalm 107.
Она начинается 106-м псалмом.
And then we'll conclude in Psalm 150.
И завершается 150-м псалмом.
Which very much parallels the book of Deuteronomy.
И эта книга во многом параллельна книге Второзакония.
And then the last five psalms in the book of Psalms.
Последние пять псалмов в Псалтире.
Psalm 146 to 150.
Начиная со 146 и до 150.
All is an intentional conclusion, not only to book 5, but to the entire book of the Psalms.
Образует заключительную часть не только пятой книги, пятого сборника псалмов, но и всей Псалтири.
Each of the last five psalms.
Каждый из последних пяти псалмов.
All begin and end the same way.
Начинается и заканчивается одинаково.
That is no coincidence.
И это не случайно.
It speaks to the precision and the orderliness of God's word.
Это говорит о точности и о порядке, упорядоченности Божьего слова.
They all begin praise the Lord.
Они все начинаются словом аллилуйя, то есть славьте Господа.
Praise the Lord.
И все пять заканчиваются словами аллилуйя.
It is like an orchestra building to the final crescendo.
Это подобно оркестру, который начинается, который играет крещендо.
In which all of the instruments are playing.
И все инструменты включаются в игру.
And they are playing loudly.
И они все играют в полную мощь.
As the book of Psalms builds to this final climax.
Псалтырь достигает кульминации.
Of expressing praise to God.
Выражая хвалу Богу.
This is the chief end of man.
Это главная цель человека.
This is the highest purpose for which God has created us.
Это высшая цель, ради которой Бог сотворил нас.
It is to glorify God and to enjoy Him forever.
Прославлять Бога и наслаждаться им вовеки.
And this is contained in the book of Psalms.
И это содержится в Псалтире.
This is not a secondary matter for anyone's life.
Это не второстепенный вопрос.
This is not a peripheral issue.
Это не просто периферийное какое-то действие. Это главная, центральная цель жизни любого человека. Мы существуем для того, чтобы поклоняться Богу и прославлять Его. Этим мы будем заниматься на небесах вовеки. Так что проповедовать по псалмам – это не что-то второстепенное. Это высшая цель жизни любого человека, ради которой мы проповедуем.
This is not incidental, this is fundamental.
Это не случайность, это ключевой, фундаментальный вопрос.
This is the big picture of life.
Это общая картина жизни.
And the very reason for which we exist.
И это причина, ради которой мы существуем.
And so to preach the Psalms is to direct people into the very purpose for which they live.
Итак, проповедовать по псалмам значит направлять людей к цели их существования.
A spirit-filled church will be a worshiping church.
Церковь, наполненная Духом, это церковь, преисполненная поклонения.
A spirit-filled church will be a singing church, giving worship to God.
Церковь, исполненная Духом, это церковь поющая, которая поклоняется Богу.
And this is what the book of Psalms teaches us to do.
И этому учит нас Псалтырь.
This helps us enable people to fulfill the purpose for which they live.
Это помогает нам, в свою очередь, помогать другим людям исполнять цель, ради которой, достигать цель, ради которой они живут.
So, there is a very logical order in the arranging of the Psalms.
Итак, мы видим, что расположение псалмов подчиняется определенному логическому порядку.
They were written by one group of men.
Они были написаны одной группой людей. Они были собраны и выстроены в определенном порядке другой группой людей. Они были собраны в пять приемов. И каждая из книг, из которых состоит Псалтырь, сама по себе образует некое смысловое единство.
And as we interpret the Psalms,
и когда мы толкуем псалмы,
we give attention not only to where these verses are within that psalm,
мы уделяем внимание не только тому, какое место индивидуальные стихи занимают внутри псалма,
but sometimes we must give attention to where this psalm is in the larger book of Psalms.
Но в некоторых случаях мы должны также обратить внимание на то, какое место занимает псалом внутри псалтыри. Для того, чтобы более полно понимать значение отдельно взятого псалма. А мы всегда смотрим прежде всего на контекст, не правда ли?
For example, where Romans 7 is in the entire book of Psalms affects our interpretation.
Where
Romans 7
is in the book of Psalms?
No, I'm sorry, in the book of Romans.
Ну, например, какое место занимает седьмая глава послания к римлянам во всем этом псалме, во всем этом послании? Это оказывает влияние на толкование.
Romans 7 is not after Romans 2.
Римлянам 7 глава не поставлена после 2 главы послания к римлянам. И это влияет очень сильно на толкование. То же самое относится и к псалтыри.
Where a psalm is in the whole book of Psalms has an effect on our interpretation of many of the Psalms.
Какое место псалом занимает во всей псалтыри, это тоже порой оказывает влияние на истолкование этого псалма.